радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Военное ревю – это не только Баранец.
Ну и Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи.
Страна, слушай.
Дорогие друзья, один из наших радиослушателей неделю назад призвал и меня, и Тимошенко рассказать о маршалах Победы. Таких у нас немало. Да, это святое дело. Впереди 75-летие Победы. И, естественно, нам в военном ревю, где надо, конечно, рассказать и откликнуться на эту просьбу, что мы и делаем. Вот эту серию передач, посвященную 75-летию Великой Победы, мы начинаем с маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Дорогие друзья, вы перечитали тысячи статей, книг, видели фильмы, документальные, художественные. И, естественно, пересказывать только уже всем пережеванное, известное, нам бы не хотелось. Нам бы хотелось сосредоточиться лишь на том, что уже, может быть, полузабыто, а кому-то, может быть, и вообще неизвестно. Ну, начнем с того, что Жукову первому народ присвоил звание маршала Победы. Оно к нему вот так вот пристало, как одному из первых. Ну, конечно, кавалер двух орденов Победы, на всякий случай напоминаю я, и четырежды Герой Советского Союза. А теперь пройдемся по биографии Георгия Константиновича и посмотрим на какие-то любопытные вещи, которые высвечивают его характер. Причем мы сразу предупреждаем, дорогие друзья, елея не будет. Если будут какие-то абсолютно выверенные, проверенные негативные факты, мы их не будем избегать. Ну, что нам известно о Георгии Константиновиче? О том, что он родился в деревне Стрелково Калужской области. И после трех классов церковно-приходской школы мама его решила направить к своему брату для того, чтобы он учился там скорняжному делу. И вот здесь проявился момент, его, кстати, сам Жуков написал в своих воспоминаниях и размышлениях, о том, что мама ему сказала, вот придешь к нему и скажешь там, здравствуйте, Михаил Алексеевич. На что упорный Жуков, такой пацан еще сказал, я не скажу, я ему скажу, здравствуй, дядя. Ну что, дорогие друзья, 14-й год не миновал Жукова, он вступил в войну, Первую мировую войну, когда Россия пришла, был объявлен призыв, Жуков попал в кавалерию, ну и там уже до 17-го года, пока не распустили, служил, причем получил уже свой первый орден, первый георгиевский крест четвертой степени. Внимание, рядовой кавалерист Жуков получил за захват немецкого офицера. Потом была революция, эскадрилью распустили, вернулся Жуков к себе в деревню и недолго там был. В 18-м году вернулся уже в Красную армию. А вот здесь Георгий Константинович немало поработал. Поработал так, что и бил и уральских казачков, и восстание на Тамбовщине душил вместе с другими красноармейцами. Доставалось от Антоновича.
Там же Тухачевский, да, палач.
Он
травил газом бедных крестьян?
Да, дорогие друзья, у нас еще такая малая страница, малоизвестная еще. Жуков участвовал как красноармеец, как конник, участвовал на Кубани в устранении десанта Улагая. Был такой генерал.
Был такой.
Да. Это они когда с Крыма решили рвануть на Кубань, там их красные хорошо побили. Любопытная деталь из истории Жукова. Он преподавал в Белорусском государственном университете, ну, смешно сказать, допризывную подготовку. Ну, это недолго длилось. Потом он попал на курсы высшего состава. И потом, внимание, вот как судьба сводила. Он был комбригом в дивизии Рокоссовского, о чем мы часто, как вот судьба свела. Ну, а потом был Халкин Гол, о котором много писали и так далее. Ну, некоторые ревностные завистники, что ли, говорили, что там никак не показал себя Жуков, что ему просто повезло. Но давайте читать мемуары. Давайте почитаем то, что писали очевидцы, устойчивые, вернее, те люди, которые там были. Там, в общем-то, говорят, был кризис в войсках, и он командующий корпусом 57-м, Жуков там быстро навел порядок. Внимание! Теперь пишут свидетели. Вот есть среди них был такой Григоренко, он это сбежавший потом в Нью-Йорк, и написал, что когда он наблюдал за этой бригадой Жукова, то часто видел документы, на которые размашистой почерком Жукова было написано «судить трибунал, расстрелять». Да, но вот это вот инкриминировалось товарищем генералом Григоренко, что слишком легким был Жуков, но это уже...
А партийную характеристику товарища Жукова озвучить не желаете?
Обязательно, мы сейчас обязательно еще дойдем. Но потом был в 40-м году Бессарабский поход, дорогие друзья. Ну, его нельзя назвать каким-то там уж таким, что высветил какие-то полководческие качества. Румыния просто сдала Бессарабию, Буковину, и там, в общем-то... Но Жуков тоже побывал там. Внимание, теперь наступает война. Жуков начальник генерального штаба.
И Ох, и не любил он штабную работу.
Да, и вот он разработал документ, он называется «Соображение по плану стратегического развертывания СССР». И что ж тут Георгий Константинович предлагал и Кремлю, и Сталину? Как только мы увидим, говорил, что немецкие войска развертываются, вот чтобы не дать им развернуться, нам надо нанести удар. Дорогие друзья, это я вам цитирую документ, за который отвечают. Да. Жуков предложил момент развертывания...
Превентивный удар.
Превентивный удар. Откуда и пошло. И сейчас идут разговоры, кто там первый начинает говорить о том, что там кто-то на кого... кто первый войну начал. Ну что, дорогие друзья, потом были войска Юго-Западного фронта, да? Потом что еще было? Потом было поражение резервного фронта. Да, Миш, мы тоже не должны забывать. Да, Ельнинская операция была, да? Ну что, Миш, Ленинградский фронт...
Ну, Ельнинская операция, это мы, будем говорить так, показали своему руководству, что можем наступать.
Да. Ну и потери мы понесли там, дорогие, существенные. Мы не...
Но потом была Вязьма, ну-ну.
Да, конечно. Но, тем не менее, факт есть факт. Документы генерального штаба, что 31 тысяча погибших из 100 тысяч. Почти что каждый третий немцы потеряли где-то от 8 до 10 тысяч. Потом в 42-м году сразу в 4 операциях он участвовал как планировщик. Что, о чем Сталин потом, когда Жуков попадет в опалу, будет написать, он приписывает себе заслуги в разработке операции, к которым не имел никакого отношения. Ну, это так. Это вам для дискуссии. Дорогие друзья, чтобы мы не говорили о том, чтобы вот где Жуков, там победа, мы все-таки должны помнить, что была Житомирско-Бердичевская операция, где в окружение попали аж 11 дивизий Манштейна, и пока там два великих полководцев, Конев и Жуков, решали, как это сделать, эти 11 дивизий выскользнули, ну и Конев покатил бочку на Жукова, Жуков на Сталина. В конце концов, уже Сталин рассудил отдать эту дальнейшую борьбу с Манштейном в том районе, отдать Коневу.
Коневу.
В 44-м году Георгий Константинович, внимание, получил первый орден Победы. Я напоминаю, что он, у нас только три орденоносца есть, которые имеют два ордена Победы, дорогие друзья. Это Сталин, это Василевский, да, и Жуков. Три человека,
да.
Три человека, дорогие друзья. Ну, что такого, что мало забытого, что хочется вам обязательно сказать про Георгия Константиновича, несмотря на то, что он подписал акт о капитуляции, после войны началась опала. Был допрос маршала авиации Антонова, и в ходе допроса выяснилось, что Георгий Константинович, в общем-то, уезжая из Германии, кое-чего со своими подчиненными, да, Миша, прихватил, да? Да.
Вот
да,
это вот да, преследование, да, как некоторые утверждают, началось из-за того, что где кровавый тиран Сталин считал, что повторится заговор военных, и Жуков претендует на его место.
Да. Ну что, раза три, по-моему, выводили из кандидата в члены ЦК, потом выводили... Помнишь это письмо Жукова? Да, я совершил поступок несовместимый, прошу, совесть большевика. Но, тем не менее, тогда был... Тогда он был отстранен, послан сначала в Одессу, потом на Урал, да?
Да.
Да, потом все-таки вернулся, стал министром обороны. Я заканчиваю, мало времени.
А операция «Маскарад» в Одессе действительно была?
Судя по фильму, что даже.
Но ну, я, по фильму судить запросто.
Но я не президент Украины, который говорит, я вычитал. Помнишь? Да, дорогие друзья. Ну что, дорогие друзья, завещал похоронить себя в земле.
Да.
Эта воля его не была выполнена, его кремировали и похоронен в Кремлевской стене, где в честь столетия маршала Жукова был единственный раз была панихида. Перерыв, дорогие друзья.
Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы.
Точные прогнозы.
Знаем все лучше всех.
Ведущие. Неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие друзья. Не забывайте, что на ваши ответы вместе со мной отвечает полковник Михаил Тимошенко. Мы начинаем принимать звонки. Как
здравствуйте,
всегда,
Игорь из Бийска.
Ну, особый провод какой-то. Поехали, Игорь, да, здравствуйте.
Добрый день, товарищи офицеры.
Здравия желаю.
Первый вопрос Баранцу. Вот через год нужно продлевать соглашение с НВ-3 или новое соглашение. Будет ли проблема с этим из-за новых систем вооружения, ранее которые не учитывались?
Наш МИД уже не знаю сколько времени бьется, подавая сигналы Соединенным Штатам Америки. Американцы молчат, они хотят из нас что-то выторговать. Потому ситуация с продлением, пролонгацией этого договора пока не ясна, дорогой мой человек. Точка.
Так, вопрос Тимошенко.
Да.
На ваш взгляд, вот, поступили там в новостях, что достаточно, что войска поступают до 27-го года 98 вертолетов 28-х Ми и 10 Ту-160М. Ваше вот мнение какое? Вообще о Ту-160М в частности.
Ну, как я понимаю, у Ту-160М абсолютно новое бортовое радиоэлектронное оборудование. Точка.
А количество?
А количество то, которое могем.
Ага.
Количество то, которое могем.
Да.
Нет.
Спасибо.
С вертолетами та же история.
А мы продолжаем. Андрей Екатеринбург. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос такой. Ну, я тут недавно фильм документальный пересматривал. Все говорят, что у Дудаева было там 100 с чем-то самолетов, да? И грады и прочее. А мне вот просто интересно, у меня вопрос такой возник. А у него было такое количество летчиков, что он бомбить собирался в Краснодаре?
Ну, насчет 100, это, по-моему, очень загнули. Очень серьезно.
Но это, может быть, еще... те, что оказались на аэродроме. Никто же не говорит, что это исключительно военные.
А боеприпасы были у него там, бомбы или еще что-то?
Я вам просто хочу сказать, я видел документ, подписанный между Дудаевым и Грачевым, и его одобрил Ельцин. Все оружие, всю боевую технику поделить 50 на 50. Это формула, да.
Ну, это-то я знаю.
Да, да, да.
Не, просто летчики и боеприпасы-то были у него.
Ну, а как же вы думаете? Ну, половину мы забрали, половину им оставили. Ну, может, не всю половину, если мы успели.
Ну, а летный состав, просто такое количество самолетов и летного состава...
Ну, а где их взять-то?
На этих же самолетах там на 90% наши же летали. Как бы, это российские летчики летали, естественно.
Ну, я не думаю, что столько чеченцев...
Да нет, да, конечно.
Да, конечно, да.
Конечно. Но мы им дали некоторое время полетать, но недолго это было.
Ну, все, спасибо.
И вам спасибо. Едем дальше. Ростислав, Москва. Здравствуйте, Ростислав.
Добрый вечер. Два вопроса по книгам о войне. Первый. Вот в книгах о войне, например, Ардаматского, как пример вранья, цитировалось из немецких газет, что ночные ведьмы на самом деле это выпущенные из советских тюрем уголовницы. И вопрос, а вот теоретически можно быстро обучить летать?
Нет.
Можно запросто, если сбросить, в окно.
И чирикнуть не успеет, как птичка. Да нет, это, конечно, гнусная антисоветская пропаганда. Вы взрослый человек и должны все кушать, мелко пережевывая. Второй вопрос, пожалуйста.
Второй вопрос. А бывали случаи, что убитых далеко в советском тылу немецких агентов иногда подбрасывали на линию фронта, чтобы немецкие спецслужбы подумали, что они не провалились, а им не повезло при переходе через линию фронта?
Если была такая операция, то на моей памяти только одна. И это, опять-таки, нигде не зафиксировано, даже в воспоминаниях. По-моему, один из разведчиков это писал, который... Даже тот, который принадлежал к НКВД.
Дорогие. У англичан такое было.
Да, да. Ростислав, мы как могли, так и ответили на ваш вопрос. Жаль, что вас интересуют, конечно, вот такие вопросы. Владимир.
Здравствуйте, Владимир Стамбова.
Ага, да-да-да. Алло, может быть, я не к вас как, Виктор или Андрей?
Меня зовут Витя, а напротив Миша сидит.
Виктор, да. Виктор Николаевич, да-да-да?
Да.
Может быть, я не по теме, может быть, никак, вернее, не по адресу. Вот у меня такой вопрос. Мой отец, кажется, ну, с 22-го года, старшина особразведки, в общем, два ранения, с осколком пришел инвалидом. Вот. Ну и, значит, не до... в 74-м году от ран, ну, в общем, они повлияли, конечно, у него
да.
И сердце,
да.
Он умер. Ему памятник вообще положен, как льготы какие вот.
А что, с 74-го года вы не поставили отцу памятник?
Нет, я поставил, я самому, мне просто, как сказать, вот интересно.
И военкомат не помогал хранить вашего отца, да? Да.
Не понял.
Помогал военкомат хоронить отца?
Нет, но дело в том, что я тут, у меня так получилось, по стечению обстоятельств, я жил не в Тамбове, а жил в Луганске.
Понятно.
В Луганске, это после вот сейчас началось там это, как говорится, я приехал, ну, переехал сюда, на родину.
Да, да, да.
О. А перед тем, когда он, он правда, давно уже, в 74 году умер, я сам сварганил, ну как, сам, ну,
понятно.
Грубо говоря, сварганил.
Да.
Слепил памятничек.
Да.
И вот памятники ставят, а мне вот интересно, архивы пропали. Я как еще как по приезду, еще давно, в 70-й год заходил, подтвердилось, что он, значит, старшина разведки.
Вот, куда вы заходили? Куда вы заходили? Я заходил. Куда?
Я в военкомат заходил.
Понятно. Вот заходили в военкомат дальше.
Все... Архивы были целы. Военком говорит, да, такому человеку, как же с почести, ну, положено, в смысле.
А что, личное дело отца в военкомате хранилось через 30 лет после войны?
А вот я, вот лишь в 70-е годы было эти... он, как сказать, он умер-то после войны, он пришел инвалидом.
Ну, понятно, понятно.
Значит, на костылях, а в 74-м году только умер он.
А в чем вопрос-то?
Вот.
Можно ли за счет государства могилу освежить, да?
Я не знаю, кому обратиться, архивов нет, думаю, может быть, позвоню вам.
Понятно, вы ставите вопрос, можно ли, чтобы вам государство помогло восстановить могилу отца, так я понимаю, правильно?
Да, да, памятник хотя бы установить.
Ну, вот видите,
дело принципа.
Ага, понятно.
Дело принципа.
Дело принципа в каком плане? В том, что вы считаете ну, себя не обязанным сказать, устанавливать ну, памятник все... своему отцу?
К великому сожалению.
Я вас не...
Я говорю, к великому сожалению, у нас нет пока законов о том, чтобы вот такую материальную помощь оказать. Там же вы поделили, кто умер до какого? До 95-го?
До 92-го, по-моему.
До 92-го года, тем не... А кто после, те могут еще оказать
помощь. Меня занимает другой вопрос. Человек умер в 74-м году. В 74-м его похоронили.
Да.
Сегодня у нас 2000-й.
Да.
Это значит, сколько...
Ну, там 26, и здесь 20, 46.
Значит, за 50 лет
Да.
Не нашлось ни сил, ни средств, ни охоты.
Я не знаю, как вы найдете могилу при таком...
Поставить памятник отцу.
Что там, ни крестика, ни звездочки нет. Что
государство ли? Виновато, понимаешь? Да. Государство да. не хочет.
Как бы это кощунственно ни звучало, но по этой части государство уже вряд ли вам поможет. Может, только если военком совестливый найдется. Или губернатор, или глава управы там и района. Спасибо вам за вопрос. Новосибирск, здравствуйте. Новосибирск, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи. Вот президент Украины Зеленский уже и Советский Союз обвинил в Холокосте. Вот хотелось бы ответить, тут буквально 10 секунд. Господин Зеленский, вы наверняка знаете, что приход Гитлера к власти финансировали и Рокфеллеры, и Ротшильды. И по моему мнению, вот эти евреи виноваты в гибели десятков миллионов людей и в Холокосте. Вы уж подумайте над этим своей еврейской головой, господин Зеленский. Вот такой ответ.
Ну, если быть совершенно объективным, чохом всех евреев не надо обвинять, что евреи вот только сделали это. Были разные евреи, в том числе герои Советского Союза. По-моему, на третьем месте после украинцев.
Не очень евреи, понимаю, да. почему виноват Рокфеллер.
Да, но он же тоже с был Ротшильдом. евреем.
Так это же был нормальный человеческий бизнес.
Да, конечно.
Ну, вот после того, как война кончилась и был план Маршалла, никто же не обвиняет американцев в том, что они подняли на ноги немецкую промышленность. Ну,
да.
Удивительно.
Кто у нас в эфире, Владимир?
Здравствуйте, Владимир из Сталинграда.
Здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте. Это Владимир Наборщиков. Здравствуйте, товарищи гвардии полковники, во-первых.
Мы не гвардии, мы просто полковники.
К сожалению. Говорите, что? Вопрос, пожалуйста.
Так, это вопрос. Вчера была 77-я годовщина.
Мы это знаем, мы говорили на радио, были, да, всех поздравили.
Да, вот, и что меня особенно возмутило, из Комсомольского радио, это, которая вела передачу, ну, она сказала, что сегодня в городе Волгограде, а меня это возмутило, ей что, указ Путина не указ? Он же так сказал, чтобы...
А что, Путин своим указом уже переименовал Волгоград в Сталинград,
нет,
да?
Нет,
он... А тогда в чем вопрос, если... А в чем вопрос, скажите, пожалуйста, в чем вопрос?
Вопрос в том, что Путин сказал, что все великие праздники город Волгоград называть Сталинградом. Это... Она сказала, в городе Волгограде отличается 77-я.
Извините, пожалуйста, мы полностью согласимся с вами, если вы нам процитируете слова нашего президента и дадите источник. Хорошо?
Он сказал, она сказала.
Есть такой указ, и по телевизору везде указ.
Вот видите, какие мы неграмотные, да? Называть... А может, Царицыным давайте называть, Миш? А что, давай, я Царицыным буду, да, 77-я годовщина победы под Царицыным.
Я, например, такого не слышал.
И я тоже, дорогой мой человек.
Может быть, человек так понял.
Да. Дорогие друзья, мы удаляемся на небольшой перерыв. Потерпите, пожалуйста, но ждем звонков.
Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь.
Это будет неудивительно.
Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная. Среди впечатлений моей юности через запятую идут трипы кислотные, наркотические, и благодать в церкви на праздник Троицы. Мы не знаем, есть ли у Мишустина под его пиджаком погоны, потому что если человек в конце 80-х торговал компьютерами, я думаю, к нему подошел какой-нибудь тогдашний товарищ майор, подполковник Путин, и сказал...
А вот тут вот уже...
Программа «Кашин-Голованов» – отдельная тема. По будням в 9 вечера по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю еще раз, дорогие друзья. С вами не только Баранец, но и Тимошенко. Мы продолжаем принимать и ваши звонки, и ваши письма. Я хочу спросить у Тимошенко, у тебя есть что-то, Миша, почитать такое, чтобы...
Вот нас просят рассказать о ТОС-2. Ага. Как я понимаю, речь идет о Слонцепёке.
Да, да.
Ну,
да.
Слонцепёк – это родной брат Буратино. База та же, бронированная, гусеничная, ракеты, по сути, те же, чуть, пожалуй, помощнее, Ну и то, что там помимо чисто огнесмеси появились заряды барического действия, термобарического действия.
То есть тяжелая огнеметная система.
Да. Вот у нас так, тут уже сказано было в прессе, и у нас в интернете вой поднялся, что он угрожает США. Вот очень интересно. С какого конца?
Дальность, дорогие друзья. Ну, поджаривать хорошо. А мы продолжаем. У нас Краснодар.
Здравствуйте, Влад с Краснодара.
Здравствуйте.
Здравствуйте, граждане офицеры. Два вопроса будет. Первый вопрос.
Гражданами а что это за только начальники.
Это что, да, граждане, это вы из лагеря нам звоните, что ли?
Нет, ну откуда? Граждане, мы все граждане Российской
Федерации. Да, ну граждане мы, да, ну граждане офицеры нет. Давай, поехали дальше.
Да, первый вопрос. Да, пожалуйста, назовите тактико-технические характеристики и смысл применения бомбы, как я помню, САБ-250-200. Это первый вопрос.
ФАБ?
САБ. САБ.
Первая буква «С»?
С, да, С, все так. Правильно.
Ага, так, дальше.
Дальше, второй вопрос. Виктор Николаевич, если у нас все граждане равны перед Конституцией, вы мне скажите, почему, допустим, горняк, который работает за бой КЛОМ с утра до вечера и который в случае смерти от государства получает около 2 миллионов, а допустим, а солдатик, который, ну, допустим, срочник, в случае своей смерти... ежевременную выплату получает 4 миллиона и плюс еще больше 2 миллионов.
Неправда, неправда, дорогой мой человек. 2 миллиона, у нас 2 миллиона, дорогой мой человек.
4 миллиона я прочитал сегодня, это 2 миллиона,
это вы выплаты. Это прочитал. Где вы читали? Источник, смотрите. Укажи, спокойненько, укажите.
Ну, давайте я вам пример просто приведу.
Не надо мне пример, скажите источник. У нас есть цифра закрепленная в случае смерти военнослужащего. 2 миллиона.
В случае смерти, допустим, Шамсудинов убил людей, они получили 6,7 миллионов.
Не понял, что такое? Это что, на всех девятерых, что ли, получили?
Нет, это на одного каждого.
Дорогой мой человек, для того, чтобы оперировать такими цифрами, вы должны тыкать нас носом в источники, а не рассказывать, что вы где-то слышали, где-то читали.
Внимание. Это я читал.
Внимание. Я тоже где читал. На заборе идешь, блин, посмотришь три буквы, заглянешь, а там дрова лежат. Остановились. Все, подождите. Итак, вы очень наивный человек. Очень наивный, доживший до этих лет, чтобы свято верили в то, что написано о равности и так далее. Дорогой мой человек, это всего лишь декларация. Жизнь эту декларацию рихтует. И потому надо быть слишком наивным, чтобы думать, что у нас все равны перед законом. Понимаете, это первая точка. Вторая, 2 миллиона. Дорогой мой человек, больше я цифры не знаю. Потому что я очень часто получаю письма, жалобы от родителей погибших солдат и офицеров. Везде говорят, спасибо, Минобороны выплатило 2 миллиона. На этом мы ставим жирную точку.
Вот не могу понять, что человека так взволновала бомба САБ-250-200. Ну, световая авиабомба, ну, массой 250 килограмм, ну. Ему что еще, световой поток в люминах должен быть?
Да.
Глазки выжжет, если будешь пялиться долго.
Продолжаем. Виталий из Пятигорска у нас. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Мне 84 года. Значит, в январе 45-го года за бой в Польше, в Вильно, мой папа был награжден орденом Отечественной второй степени. Приказ у меня копии есть.
Так.
Вся беда в том, что ответки о получении ордена не было. Угу. И примерно в это же время он пропал.
Угу. Без да. Да, да.
Простите. Угу. Получить этот орден или что-то другое, или место сохранения отца.
А вы пытались писать? Вы обращались для начала в архив Минобороны, нет?
Да, конечно. Вот это все, что я сказал.
Вы ответьте на вопрос. Не конечно. А скажите, вы обращались в архив Минобороны?
Обращался.
Что вам написали?
Вот написали, что, значит, отметки об получении...
Я говорю, где отец захоронен, не отметки. Вам сказали, где ваш похоронен отец?
Нет, пропал без вести.
Да, вот у нас, к великому сожалению, сегодня 800 тысяч, если не 860.
Пока.
Это я слышал. Пока, вы да. мне ответьте, я могу получить этот орден или что-то такое?
Нет, 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 нет. Вы можете получить только документ, подтверждающий то, что вашего отца представили к этому ордену. Все.
Все, спасибо.
Крепитесь, пожалуйста. Мы продолжаем военный... Раиса Ростов-на-Дону.
Здравствуйте, Раиса.
Добрый день. Ну, вам задавали вопросы о договорах между Советским Союзом, ну, Советским, сейчас Россией и американцами. А есть ли смысл сейчас этих договоров, когда вырос такой огромный тигр, который сидит на скале и ждет... на кого бы напасть. Мы что, забыли? Сейчас мы партнер.
Раиса, успокойтесь, пожалуйста.
С кем мы партнеры?
Я про Китай говорю.
Ну,
у которого потенциал сейчас военный. Угу. Это не сравнить.
И что, Китай собирается на нас прямо сейчас напасть?
Да. Он не говорит, что напасть. Я просто, что сейчас именно договор между между Россией, простите, это,
и
американцами уже не настолько, так сказать, актуален, чем вот... взаимоотношения с Китаем.
Вы знаете, я не думаю, что это наша самая последняя беда. А вот этого оружия у нас достаточно для того, чтобы приглушить любого зверя. Так что мы не очень-то страдаем от того, что американцы откажутся от пролонгации СНВ-3. Это пусть они сами мучаются, дорогая моя. Меня больше интересует уровень борща в вашей тарелке и стоптаны ли у вас ботиночки там или туфли. Вот это меня больше интересует. И какая у вас пенсия или зарплата. Вот это меня интересует, а не вот эта жизнь, понимаете?
Ну, 49 лет.
Ну да, и пенсия, по-моему, 13 тысяч, да?
Нет, у меня пенсия 24.
Ну, не уже. У вас уже. Вы олигарх среди пенсионеров, да.
Ну,
да.
Я проработала, же говорю,
конечно.
Слава богу, сколько.
Так что.
И еще второй вопрос.
Да, пожалуйста, да.
Ну, у нас, когда мы вошли в Афганистан, там военная доктрина была изменена, что интернациональный долг. Сейчас. Я понимаю, что мы в Сирии там загрязли, похоже на все. Под каким соусом? Да, депутаты давали разрешение.
Федеральная, верхняя палата давала,
А статус сейчас наших
войск? По просьбе правительства Сирийской Арабской Республики мы там находимся.
Единственное, меня беспокоит, что не будут потом говорить нашим военным, что...
Дорогая моя, думаю, я уже тысячу раз говорил, пройдет лет 10-15, скажут, не так воевали, не так гибли, не так помогали. Миша, это, по-моему, уже мы какой раз на грабли наступаем, а? Черт.
Ну, у нас вот такая святая традиция отсевать себе ведро с дерьмом на голову и бить по нему палкой.
Еще один момент. Наш в армию, чтобы независимо от того, работал человек или нет, сейчас мальчишки идут, работ нет перед армией. А они, получается, там как на развлечении. Вот это тот указ, что только если в страховой, если работал, там хотя бы месяц в страховую записывался.
Угу. Да.
Это ужас. Ну все, спасибо.
Не уходите, а вы как сделали бы по-разумному? А то мы критиковать любим.
Я считаю, что стаж в армии дохождения человека...
Должен засчитываться. Я аплодирую руками, ногами и пятками. Конечно. Конечно. Даже если мальчик там как угодно провел 12... Все равно его государство взяло, вырвало из жизни. Да, и запишите ему трудовой стаж. Абсолютно правильно. Пишите народным избранникам. Кто у нас в эфире?
Здравствуйте, Анатолий из Кемерово.
Кемерово, вас там что, зажигание медленное, а?
Здравствуйте, уважаемые полковники.
Здравствуйте.
К вам обращается бывший летчик транспортной авиации Анатолий Зубейко из Кемерово. У меня два вопроса, скорее просьбы. Первый. Мой отец Зубейко Анатолий Петрович, 20-го года рождения, в боях под Воронежем был тяжело ранен. Ну и скончался, умер от ран. От ран 8 августа 1942 года. Как ни странно, конечно, скорбно, мой день рождения. Похоронный указано, что он похоронен севернее 2 километра города Воронежа. В 1964 году я пытался найти место захоронения, но не нашел. Я постоянно слушаю вашу передачу, очень рад. и слышу, что к вам часто обращаются жители из города Воронежа. Если можно, я дал бы номер своего телефона, может, кто-нибудь из жителей знает и, может быть, что-нибудь подсказал мне, как найти. Сам уже 80 лет, конечно.
Скажите, пожалуйста, ну представьте себе, что отец ваш лежит в братской могиле, где не написаны фамилии, ничего.
А ты представляешь, насколько увеличились размеры Воронежа с тех пор?
Да. Да.
А теперь найти очень сложно, да?
Ну, елки-палки.
Да. А какой населенный пункт указан? Скажите быстренько.
Вообще ничего не указано.
Два километра.
Вот это работали, да? Вот это работали.
Ну, они границу Воронежа видели на карте, все нанесли. Да. А сейчас Воронеж как разросся?
Я там летал, пролетал, все просматривал, и так ходил, смотрел. Ну, не мог найти. Я вот поэтому, если может, телефон можно дать, может, что-нибудь...
Давайте.
Давайте. Останьтесь в эфире, мы уходим на перерыв, потом продиктуйте номер телефона. Это «Военное ревю». Баранец Тимошенко с вами.
«27 сентября 2019 года». Главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин в своей программе «Что будет?».
У нас очень сильная налоговая служба. Руководитель ее, господин Мишустин, это один из выдающихся управленцев. Ему бы возглавить правительство.
15 января 2020-го. Президент России Владимир Путин предлагает кандидатуру нового главы правительства Михаила Мишустина. Каждый четверг в своей авторской передаче Сунгоркин дает прогнозы о том, что будет с Родиной и с нами. В 8 вечера по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие друзья. Еще раз напоминаю, что на ваши вопросы мы отвечаем вдвоем. И Тимошенко, и Баранец. Миш, я прочитаю любопытное письмо.
Давай.
Александр С. А яблоки из Китая – это вообще госизмена и издевательство над русским черноземом, да?
Весь чернозем теперь украинский.
Да, дорогие друзья, мы сейчас начинаем действительно запугивать родной российский народ продуктами из Китая, но что один остряк товарами говорит, слушай, Миша,
да.
Стою в пустой квартире абсолютно голый и пустой, потому что выбросил все китайское.
Ага.
Да.
Понятно.
Анатолий Кемерово,
диктуйте. И станцию Китай город закрыли.
Да. Слушайте, пожалуйста, 8-905-995-94-24.
Повторите, спасибо. Пожалуйста, повторите быстренько. Ну, еще раз. Ну.
8-905-995-94-24.
Спасибо, спасибо.
Так,
спасибо.
Второй, можно вопросик? Я сразу попутно.
Давайте, быстренько.
Я стараюсь. В 1958 году я учился в городе Кременчуг в военно-авиационном училище летчиком. Там же учился мой же друг Фоменко. Угу. Ну, и наши пути с ним разошлись. Я, понимаете, я не могу его нигде никак найти, куда...
Понятно, а вы свой телефон ведь назвали.
Да,
а он, если он нас слышит...
Может быть, еще раз повторить, может быть, он слышит, или родственники, может, кто-то и позвонит.
Ну, давайте, просто. Ребята, только не злоупотребляйте нашим либерализмом.
Я понимаю,
быстренько, поехали, давайте, всех...
Спасибо большое за ваше чуткое отношение.
Спасибо. Спасибо вам большое, а мы продолжаем военное ревью. У нас Артем.
Здравствуйте, Артем.
Здравствуйте, Артем. Александр Липецк. Липецк, да, Александр.
Слушаю вас. Слушаю, Виктор.
Это Николаевич. Мы вас слушаем, дорогой.
Здравия желаю, товарищ полковник. Первое пожелание от имени многих людей, Владимир Владимирович, можно донести, чтобы не только высшие чиновники, но и начиная с муниципальных служащих государевых, чтобы не имели права двойного гражданства, но также и члены их семей.
Баранец об этом сказал в пятницу. Мы в пятницу об этом говорили. Вот эту поправку Конституции надо обязательно внести.
Да, уволится он, тогда, пожалуйста, имеет.
Да, да, там... да, да. Пусть боями едет,
да.
И там.
Да, теперь... это первое. Да. И второе. Как расценивать высказывание Эрдогана о аннексии Крыма? Он нам друг или кто?
Он Эрдоган.
он играет свою игру. Конечно, подлинненько поступает. Ну, дорогие друзья, у нас странные отношения с Турцией, да, Миша?
То есть
да?
Довольно-таки странно.
Да, они же сейчас шарахнули по сирийским войскам, ну.
Да, бросил 2000 своих солдат в Ливию, да, мы помогаем Хафтару, он помогает этому так называемому правительству Сараджа, да. Я уже чувствую, скоро до лобовых столкновений дойдет, а мы все помидорами тут спекулируем. Едем дальше. Кто у нас?
Понятно.
Николай, Москва.
Здравствуйте, Николай из Москвы.
С-400 надо забирать. Да, поехали.
Добрый день.
Да.
Здравствуйте.
Виктор Николаевич.
Да.
Я отслужил в советской армии, в российской, 21 год. Угу. Я старший прапорщик, ветеран боевых действий.
Да.
Вот как бы почему вот, жены прапорщиков не лечатся в поликлиниках Министерства обороны?
Я уже тысячу раз ставил этот вопрос. Вы же служили...
Ну, вы близок власти, Виктор Николаевич.
Что?
Задайте вопрос, потому что я туда достучаться...
Да я через день его задаю, но не получаю внятного ответа. Почему? Потому что, говорят, надо выслуга 20 лет. Вы 22 говорите, да?
Да.
Правильно?
Да, ветеран
был 10. Все, все, о-о-о, это круто.
Мичманы не лечатся, прапорщики не лечатся. Ну, это дискриминация полнейшая.
Я вообще не понимаю, почему только 20, а не 15. Потому что человек, прослуживший 10 лет, бывал на войне, ранен, контужен. Жена его, может быть, где-то страдала в каком-то гарнизоне. Но что мы поделили армию? Это вообще преступная дележка, я считаю.
А немножко. Когда вообще вся эта дележка-то началась? По-моему, еще при Степашине.
Да, ну это вот участник боевых действий. Да. Да? Вы воевали, вы не воевали. Ну, бабло поменьше народу платить, дорогие друзья, да. Вы, дорогой мой человек, сколько буду здесь существовать, сколько буду ставить этот вопрос везде, где только можно. Продолжаем военное ревю.
Здравствуйте, Александр из Казани.
Здравия желаю, товарищ полковник Александр Казань. Вот, скажите, пожалуйста, вы имеете эту самую информацию и сведения это, о немецкой дальней бомбардировочной авиации, о том, что они заходили в тыл Советского Союза, тылы, вот, и бомбили Транссибирскую магистраль, Казань, по-моему, бомбили. Куда они долетали вообще? Вот, такие сведения есть вообще у них? Вот.
У них были тяжелые дальние бомберы фирмы «Дорнье». Их так и называли «Урал-бомбер».
Они бомбили Транссибирскую магистраль. Бывали случаи? Вот.
Нет, до Сибирской магистрали они не дотянулись.
Казань, по-моему, бомбили они, по-моему, один раз залетали.
Ну а как они залетать? Откуда они залетать могли в Сибирь?
Нет, Казань, я имею в виду.
Ну, Казань – это одно. Транссибирская магистраль – это немножко другое, вам не кажется?
Она немножко дальше Казани.
Ну, это, да, участок, вот, между Москвой и Казанью, имею в виду.
Между Москвой и Казанью, да, бомбили. Нижний Новгород, понятно, например, бомбили.
Да.
Разнесли вдребезги.
Дорогие друзья, мы прощаемся с вами. Мы, это полковник Баранец Тимошенко. Встречаемся завтра в это же время в 16:03. Всего доброго.
Это была тяжелая неделя. Хороший.
Ребята, давайте жить дружно.
Плохой.
Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца.
Злой.
А вот что у нас в России,
Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве.